Вот, смотрите, ты как обещала, еще раз приветствую вас, у микрофона Ксения Ларина, у нас сейчас через несколько минут начнется программа «Дифирамб», но, как я обещала, давайте вот с этого момента, начиная с сегодняшнего дня, мы вот это вот место застолбим перед «Дифирамбом» для розыгрыша билетов на различные культурные мероприятия, приглашений в театр и прочее-прочее. У нас сегодня улов из двух театров, наши традиционные друзья и товарищи, спасибо им большое за то, что они регулярно нам билеты присылают для вас. Это Российский академический молодежный театр «РАМЦ» Алексея Бородина и Московский театр юного зрителя Генриетты Яновской. Что у нас есть? У нас есть детские спектакли для вас в ТЮЗе, 12 часов. А какого числа мне никто не написал? Молодцы, конечно. Прекрасно. Ну, сейчас я вам скажу, что за спектакли, а потом назову даты. Непонятно, что это выходные, да? ТЮЗ скажи. И «РАМЦ» тоже не написал. Значит, смотрите, давайте даты со взрослых спектаклей начну. Тут даты есть. 28 января «Нюрнберг», спектакль Алексея Бородина по мотивам сценария известного фильма «Нюрнбергский процесс». Это есть для вас приглашение. 29 января там же «Участь Электры» по пьесе Юджина Унила, тоже спектакль Алексея Бородина. И 30 января «Инь и Ян», «Черная версия». Это спектакль по оригинальной пьесе Бориса Акунина, который специально написал, правда, уже достаточно давно, для Российского молодежного театра. Вот три спектакля, на которых мы вас зовем. Теперь, то, что касается... Идите сюда, да? А это что? А, это сегодня 1.31? Ой, простите, Алена, прости меня. Прости меня, друг. Оказывается, это я, курица, не заметила, что здесь есть дата. Она просто одна на всех. 31 января. Московский театр юного зрителя. В 12 часов. «Волк и семеро козлят». Это чудо. Чудесная вещица, скажу я вам. Пера Генриетты Наумовны Яновской. И для взрослых, и для детей. А там же 31 января и тогда же 19:00 вечером спектакль, опять же, Генриетты Яновской «С любимыми не расставайтесь». Это по произведениям Александра Володина. И Российский академический молодежный театр детский, который мы так называли раньше, в 15:30 дает замечательную тоже вещицу для детей «Как кот гулял, где ему вздумается». Вот таковы наши сегодняшние приглашения. Пожалуйста, на СМС +7 985 970 45 45 можете прислать ваши заявки и пожелания.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Когда поранишь человека, уж не поправишь человека. Он ветхий и хрупкий, как стекло. Смотри, вон сколько натекло из горла слабого наружу. Не наступи случайно в лужу. Все это было там внутри. Подошвы туфель оботри. Когда нечаянно поранишь, о сделанном жалеть не станешь, и сам молчишь еще живой, вернувшийся с передовой. А где, скажи, передовая? Все там же, где не уставая, сдирают кожу, льется ложь и точат друг на друга нож. Когда поранишь человека, уж не поправишь человека.
Вот с такой грустной песни мы начали нашу сегодняшнюю встречу. Здесь Вероника Долина, поэт, музыкант, философ, человек, мать, бабушка. Ужас.
Конечно.
Страшное дело.
А что? Что такое страшное? Так будет с каждым, кто покусится. Вы что, не в курсе? Покусился, получи.
Здравствуйте, Вероник, приветствую вас, очень рада видеть. Очень хотела встретиться, ну, как бы такой повод прекрасный. До вчерашнего дня это был один повод, а потом
что
случилось
нас...
нечто.
Новый
да.
год?
Нет,
старый Новый
случился
год?
Юбилей Еще сына.
А да.
Я не знаю даже, с чего начать. Чем, какой праздник
рамках,
для вас важнее?
В рамках отмечания да. наших обоих юбилеев. Прошу всех учесть.
Поэтому давайте поздравим вас и с тем, и с этим. Да. Хотя я почти уверена, что для вас вот вчерашний юбилей был важнее, чем свой собственный.
Слушайте, я даже не знаю, Ксюш, я вообще очень праздную. Я просто как-то, я нечеловечески праздную. Какое-то во мне, да, какое-то бионачало во мне просто тут бурлит и фонтанирует окаянное. Я ему говорю, веди себя тихо, бионачало. Но оно ведет себя бурно, и оно и мои 60 лет желало отмечать каким-то нечеловеческим вообще просто...
По-моему, несколько недель я так судила.
А я это только пара каденций закончилась. Мы входим в третью каденцию, вот где Антошенькин день рождения. Это далеко не все. Я намерена до лета, значит, мы будем в окололетнем режиме, а потом будем в осеннем режиме. Нет, это такой год, он не просто так.
Прекрасно. Я, пользуясь случаем, хочу и Антонову передать поздравления.
Все,
и
передаю.
Желание всего самого лучшего, прекрасного, замечательного. И дай бог ему долгой профессиональной жизни. Да, все он знает. Я вчера его в Фейсбуке поздравила. Тоже сказала. Вот. Поэтому, пользуясь случаем, конечно, и Олегу большие-большие привет передаем. Замечательному, талантливому актеру, режиссеру.
Так, это подтасовка.
Асю, нашего замечательного Асю, который у нас работает.
Куда мы заехали? Так и до Матвея.
До Матвея.
Да это же до мужа нашего, Александра Александровича Мурата.
И до ближнего круга друзей.
Да куда же это? Куда же это годится? Все, это мы этот конформизм. Все, давайте снижаем.
Давайте. Значит, поскольку Вероника пришла не одна со своими произведениями, это книги,
так.
и это музыка, конечно же, мы сегодня постараемся музыку послушать
чуть-чуть.
Стихи. Начало, когда прозвучала эта песня, достаточно печальная, и Вероника сказала, когда еще вы ее не слышали, что вот такая самую печальную песню поставили. Я говорю, ну, это же типа жизнь такая. Она говорит, нет, надо людей как-то все-таки настраивать на другую.
Бодрить.
Да, бодрить.
А иначе переснять она страшная.
Да. А где тогда вот брать повод для ободрения?
Инструменты. У нас есть. Это у нас же там разные внутренние органы. У нас же там это поджелудочная железа, там же печень, там же почки с надпочками.
А печень не надо?
Да. Нет, все надо. Нет, нам нужно немного желчи, не повредит. Немного таинственных гормонов тоже не повредит. Иногда надо себя отправлять на анализы на гормоны. Вот. А если анализы хотя бы сколько-нибудь сносные, то все, тогда стихи не будут ужасные, они не будут пресны, они не будут омерзительны людям, отвратительны тебе самой. И, может быть, они даже тебя будут вытаскивать из какой-нибудь очередной лужи, в которую ты можешь сесть. Потому что реальность есть реальность, она тебя сажает в лужу.
Прекрасно, вот да. Смотрите, все-таки простой вопрос вам задам. Как вам кажется, на собственном опыте, где было легче найти повод для радости, в советское время или сейчас?
Да что мне советское время, не советское. Там мы были девочками неуютными. Вот. Спасибо, что косички дали остричь. Ну вот, как говорили это мои старшие собратья, спасибо, что петь разрешили. Но мы же из такого цеха, где еще и разрешения не очень спрашиваем. Мы же не попса, которая зависит от телевидения. И мы не классика, которая зависит от того, чего зависит классика. Ну вот, мы же это с виду подзаборники практически. Захотел, взял гитару и что-то такое, значит, запел, как кот Матроскин. Ну вот, поэтому что мне? Мне все равно. Мне к правителю одна просьба, к любому. Чтобы, значит, газовые печи не строил. Печи на другом питании, пожалуйста, тоже не надо. Ну вот, мне только фактор кровожадности, большой раздражитель, вот, людоедство. А так мне совершенно все равно, кого как зовут,
потому что такие, как я, мы пишем при любой погоде и даже еще и поем понемножку.
Ну, между прочим, то, что вы назвали вот такими определениями, как кровожадность и людоедство, сегодня как раз не правители грешат, а народ, общество.
Население?
Да.
Население.
Мне кажется, оно гораздо кровожаднее, чем правители.
У меня такая концепция. Может быть, я подойду к какому-нибудь последнему краю ее изменя, но пока она такая. Население практически не виновато. Вот. Ни тут, ни там, нигде. Это население. Ну, что же делать? Это же это самое. Это же Помпеи. Вот. Поэтому... Как есть, так есть. И много мыслей, и много светлых мыслей от населения не дождешься. И прекрасных свободных выборов, и отличных имен каких-то красивых лидеров. Да что это? Откуда это? Нет, это бывает с неба, а вовсе не из недр населения. Ну вот, и у меня к населению мало. То, что оно вызверено, то, что оно агрессивно на сегодняшний день, нелюбезно, вот просто на каком углу его не встретить население, а оно с нелюбезным лицом. Значит, это ужасное достижение работы сверху.
Все-таки.
Я так думаю, да. Мне людей чрезвычайно жаль. Я за ним, ну так, как минимум, вот так скажу, идиотически, ветеринарно скажу, что мне очень это все. Я отчасти всегда всю жизнь несу за это ответственность, как могу. Ну вот же мы начали с очень грустной песни, и я внутренне чуть поежилась. Я тут каждый день все-таки не сижу в студиях Москвы. Вот. Хотя эта песенка не дурная, просто о том, что человек не царапай человека, не кусай там, не будь зверем, да. Ну вот, это просто об этом. Зато она такая грустно-печальная, что грустно-печальная, а какая-то маленькая духоподъемность, маленькая такая высотчина, завтра все-таки 25 января, нужна и в этих наших, если мы научились складно писать, нам духоподъемность нужна, конечно.
Как же, не знаю. Тут такая штука. А нужна она, духоподъемность?
Ведь, да, конечно.
Если дух у населения.
Да.
Очень понравилось это слово ваше. Да, как сразу понятно, о ком мы говорим. Да,
да? Популяция, конечно, население.
Если у него дух, если у него какие-то еще... Какой? Патриотический?
Да это мне плевать, как это называется. Какой еще патриотический? Это мне совершенно... Нет, у него такой народный. Дышит как может. Может, даже это зубы не до конца роскошно чистят. Может быть, там зубная паста не потрясающая. Поэтому он дышит, как умеет. Вот. Он, может быть, не очень миловиден, не очень обаятелен. Да, но он не очень виноват. Потому что он неуклюжий. Он это население. Просто нехорошо говорить оно, мне кажется. Так импровизировано оно, это уж совсем никуда не годится. Ну вот, значит, таким образом дух. Нет, ничего. Мне кажется, если им заниматься и в детстве, и потом в отрочестве, и его поглаживать по голове. Ну, черт, человеку милосердие нужно. Ему нужно уйма музыки, хорошие книжки. Ему нужны навыки, стихосложения, музыкального мышления. Ну вот, тогда как-то дело пойдет, и все, у него будет неплохая кожа, волосы, и что? И духоподъемность будет как-то присутствовать. Ну, я за санитарию. Ей-богу.
Это говорит человек, который столько вообще наполучал за последнее время от населения, от того же.
Да, да, да.
Тут только вообще... Возможно, ничего сказать. Тут же население возникает с топором.
Да ладно, да мне все равно это все. Ой, Ксюш, что? Это мои народовольческие приключения, что ли? Пошла прогулялась в народ, по голове получила? Да и прекрасненько. Во-первых, чтобы жизнь медом не казалась. Чтобы я знала, чем пахнет изо рта у населения. Вот. Потом, я думаю, что там население было очень это, на зарплате. Вот то когда, да? Которое
специально обученные люди.
Да, которое отзывчиво отозвалось в мой скромнейший адрес. Да это просто люди не в курсе, как я, во-первых, население люблю. Во-вторых, каким я ковриком лежу у дверей нашего населения, это люди не в курсе. Таким образом, мне это глупости, это незаслуженные были почести. Незаслуженные. Я вот...
Не плакали, не переживали?
Нет, Ксюша.
Я все боялась, потому что я понимаю, что это человек творческий, Ксюша. Человек без кожи. Это можно
да
по этому поводу иронизировать все.
Но наверняка
еще там не переживает.
Во-первых, с кожей. Во-вторых, она в санитарном состоянии, настаиваю эту кожу. Все там у меня проветрено, все в порядке. Мне тогда лампочки. Это все была абсолютно зарплатная история. Я приветствую тех, кто получает какую-то зарплату, кто бюджетно...
Бюджетно
кормит. Да, может, он бедствует, но поскольку он все равно не знает, какого вкуса приличная зубная паста и собственно, где расположен в мире приличный сорт сыра, пусть живет, как умеет. Пусть кормится от бюджета, пусть меня облаивает иногда, мне себя не жалко. Мне вообще, между прочим, крайне редко себя жалко. Это тоже часть моей концепции.
Ну, кстати, вот мы сегодня обсуждаем ситуацию, очередную историю с Лией Ахеджаковой,
да,
которая тоже иногда бывает, раз что-нибудь скажет, потом думаю, зачем я влезла к этому населению? Зачем?
Ну,
да?
Население
мстит очень сильно.
Да, это не население. Не-не-не, да? Это аппаратное. Это аппаратное какого-то аппарата.
Аппаратное слушает.
Вот это, да. Я обожаю спросить, как зовут, как это самое. Когда я была почти дитя и забрасывала меня судьба в какое-нибудь публичное место, я вообще обожала спросить, вот, значит, где вы работаете и кто у вас родители. Вот. Как-то что-то, я в последнее время что-то мало кого имею возможность спросить об этом, а я ведь это люблю. Те люди, как включились в одночасье, если мы продолжаем этот злосчастный сюжет, так и выключились в одночасье. Вообще, там прошло 10 дней, они выключились как рычажок, как тумблер. Как тумблер.
То есть на следующее дело пошли. Да этим делом покончено.
Я что знаю. Как тумблер. Нет, я не переживала. Я очень на свой лад потешалась. Говорю без кокетства. Говорю очень миротворчески.
А тогда спрошу так, Вероника, а вот то, что вас сформировало как человека, как личность, как человека отдельного совершенно, который, как я понимаю, вас не любит находиться в стае, да? Это ведь непростая история. Это очень сложно существовать в таком состоянии одиночества.
Ну, это против, что я без большого клуба.
Напротив толпы. Да.
Да ладно. У меня есть песенки, у меня есть та самая публика, и она же... Ксюш, я же испорчена-перепорчена тем, о чем люди мало знают, и даже там потомство об этом знать не очень много. Я же испорчена из своих 40 лет песнопений, значит, в нашей общей пустыне. Я же из них 20-25 лет пела в тысячных залах. Uh-huh. И чуть ли не ежедневно. Сейчас это так смешно звучит, но, например, мне самой. Это курьез. Невозможно просто об этом догадаться. Но это было так. Таким образом, я баловень. Я почти ничего... Я ничего плохого не знаю. У меня население. Ну, пускай глумятся.
Интересная штука. Опять же, я не могу держаться от этих вот бесконечных исторических перебежек от вчера к сегодня. Получается, что в советское время вы выступали в тысячных залах чуть ли не ежедневно. То есть, получается, людей было больше, чем население.
Тонна.
А сегодня... Население победило людей.
Да нет. Это пропагандистская картина.
Количественно.
Нет? Да нет, Ксюша. Нет. Я так не смотрю на это. Если мы сейчас серьезно, я так на это совершенно не смотрю. Не-не-не-не-не. Ну, думающих людей, их не может быть столько же, сколько не думающих. Ну, не может, вот биологически. Но они же настолько другие, что, да вы что, тут всем хребет так не поперешибаешь. Да, пожалуйста, можешь вообще тут лопаты это закапывать. Тут такой общий холокост, ну невозможен. Холокост нас, так сказать, сколько хочешь. Практически сколько хочешь. Да к чему-то мы уже и подготовились. Да и какие-то плацдармы есть какие-то опыты предков. Да нет. Не-не-не-не, все нормально. Людей совсем немало, а точнее... Их очень немало.
А такое понятие, как цеховое сообщество сегодня существует?
Я мимо. Я совсем мимо. Это было.
Всегда было или было?
Нет, были обольстительные времена. Было 60 лет Акуджаве. По 30, что ли? Были отличные годы, они были клубные, очень цеховые. Булат Шалыч был такой, немного желчный человек на грани угрюмости. Во всяком случае, мина была очень сильно такая выдержана. И он изгибал эти свои, значит, кавказские брови и говорил, что я сделал. Какой еще союз кинематографистов или союз писателей? А надо нынешним молодым людям понимать, что это было кастовое сословие абсолютно. Это же были ложи, тогдашний союз писателей. писателя или кинематографиста. Говорит, нужно было только с песенными сообществами иметь дело. Говорил Булат Шелч, отмечай свои 60, которые я помню покадрово, почасово. И то, как я его на сцене Д.К. Горбунова осыпаю розами... Я голова садовая. Вот. И то, что я была даже вот в юбке, вот запомнились какие-то смешные вещи. И то, что я пела романс «Никто не любит вас, как я люблю, никто, как я любить не может». А я его еще, как это у эстрадных деятелей называется, закончила накануне. У меня был приурочен этот романс «Никто не любит вас, как я люблю». Вот. И это были цеховые времена. А потом наступили другие времена, а сейчас от них не осталось ничего.
А что раскалывает людей, которые, да, казалось бы, занимаются одним делом?
Ну, мы же это про население... Ну, каким одним делом?
Нет. Пишут, там люди,
нет,
которые пишут стихи,
у нас есть,
они все прекрасны.
Есть... Ну, хорошо, отлично. Я вообще за этот, так сказать, припадок гуманизма. Но это отлично. Отлично, когда человек умеет там это 2×2 сложить в 4. Ну, это хорошо. Вот, значит, но борьба, и очень не сразу мною вычлененная в пространстве конкуренция. Mm-hmm. Таких, как я, скромнейших одиночек, были могильщики, и они уже в 90-е годы протрубили свое замогильное слово, и они ночью, они сцепились как-то, сцепили зубы свои, как выяснилось, довольно крепкие, они стали везде петь и распевать, и еще с этим разъезжать. Я чуть с ума не сошла, думаю, ничего себе вообще, со старыми песнями люди с не до конца определенно чьими стихами выступают и чуть ли не какие-то вообще там золотые урожаи с публики снимают. Но это к вопросу о населении. Они сливались, они мимикрировали, они сливались воедино. Население, не знаю, где там, ну, уже из ДК Горбунова нас давно изгнали к этому времени, вообще отовсюду изгнали. А изгнали тоже же очень постепенно. Ну и по делам, скажу грозно. По делам к чертовой матери изгнали, потому что даже в политехническом старом, но добром нечего нам делать. Или как изгнал меня в начале 90-х годов Геннадий Викторович Хазанов из театра эстрады. Да и по делам мне. Может, да и по делу.
Нет, это ему по делу.
Ай, нечего там уже давно делать. Хотя я там висела между портретом Махмуда Исамбаева и не помню, кто второй был.
Евгений Петросян.
Возможно. Я забыла, кто был тот второй счастливец, потому что взгромоздил мой портрет Борис Сергеевич Брунов, который был ко мне неравнодушен, по какой-то московской теме и такой мелкотравчатой камерной эстрадной теме. Он почему-то был ко мне неравнодушен. Он меня там, до 90-х годов вытаскивал на сцену. Ну вот. А потом времена все сменились. Да и по делу. Мне, например.
Сегодняшняя площадка, как я понимаю, основная для исполнителей вашего круга, скажем так. Это гнездо глухаря.
Гнездо глухаря, да. Это маленький зал, он же ресторанчик, он же как бы самое неконфликтное пространство, на котором камерный выступатель в Москве может выступать и знать, что он тут на месте, по делу, комфортен, респектабелен, зайдешь. А в большом зале Саша Филипенко принародный, всенародный, отличнейший артист, умеющий сделать собственное хорошее шоу, выступает. А народище – подлинный театр.
А Вероника Долина в нашей студии. Слушаем новости, потом слушаем музыку.
Дифирамп.
Такого пустяка наша дружба развалилась. Расскажи мне, кто ха-ха, вот бы я повеселилась. Я б сказала, что за чушь, идиот и идиотка, я уже навстречу мчусь. Вот недавняя же фотка. Я бы хмыкнула, ну-ну, что за сплетни, что за детство. Ну и что же я тяну и оттягиваю бегство от позора и тоски, где топор и алебарда. Разве это пустяки? Это область миокарда. Навсегда закрою рот, все ни звука, все ни слова. И никто не разберет, что бы я сказала снова о своем, но при чужих, о родном-то человеке я бы голову вжик-вжик отпилила бы навеки. Горлобану, стукачу, и сидела птише мышки. Я б убила, не хочу вспоминать про те делишки. От такого пустяка наша дружба развалилась. Расскажи мне кто, ха-ха. Вот бы я повеселилась.
Вероника Долина в нашей студии. Вот как некое резюме нашего разговора в первой части, да, о таком вот разобщенности нашей сегодняшней. И вот и песня про ха-ха и про вжик-вжик. А вот, Вероника, как справиться с этим, как обуздать это желание, которое, я думаю, все-таки оно иногда нас побеждает, да, вот это вот вжик-вжик сделать.
Ну, нет.
Ну, как вот это сделать? Как себя остановить? Как научиться терпимости?
Ну, мы же модераторы своих деяний. Ничего, техника. Обхватываешь себя руками, уводишь себя в сторону, усаживаешь себя в угол и кладешь перед собой что-нибудь вроде раскрытых трех мушкетеров. Все, точка.
А вступать в какую-то вот...
Нет, это бесполезно.
А переделать мир? Он переделать мир хотел.
Хотел. Ну? Это внутри себя. Никакого клуба для этого нет. Никакого. Нет. Работаешь над собой.
А в чем же смысл тогда искусства, говорю я, высокие, пафосные, ужасные
стихи
слова?
Же, пожалуйста. Можно писать всякую там ерунду. Свои собственные три мушкетера, свою собаку Баскервилей, садись, пиши. Свои разумы, чувства там, свой Джанейр. Вот, садись, пиши быстро.
Нас же в школах во всех учили, в наших гуманистических коридорах, что хорошая книжка, она как бы вот как прививка от плохих поступков. Чудесно. Но это же не так.
Это так. Что, не дочитал, значит, кто-то чего-то. Не, прививка. Ну, что делать? Ну, мы же даже уже невообразимо, неохватно о широких пластах, значит, чуть-чуть тут это капельку поговорили. Uh-huh. Ну, как же, Ксюш, ну, а что же делать? К своим близким тоже, или полублизким, или частично близким, не получится предъявлять никаких претензий. Только с собой можно как-то язычески, религиозно выяснять отношения. А с кем-то это... У них свои языческие боги, и все.
Ну, это, как мне кажется, и в этом есть некий обман, опять же, возвращаясь к каким-то романтическим детским временам, когда нам казалось, что,
ну, что
доброе это? И вечное, да, оно действительно гарантирует тебе не просто...
Торжествует?
Да, оно торжествует.
Да,
что человек образованный, человек читающий, он мыслящий, а значит, он не может стать людоедом.
Нельзя,
а оказалось,
нельзя
что
оставить
может...
его в такое положение, чтобы он сделался, значит, вот, сделался практически ни на что негодным. Человек в дрянном положении делается дрянью. Ну, все. Ну, вот. А насколько он смог ее не сделаться, какие там были предохранители, это его генетическое дело. Вот, оно у всех разное.
Так, все. Теперь ну, вот так. Про генетические дела. Да. Я вчера открыла Википедию на беду свою, думаю, посмотрю-ка я, значит, думаю, может, я что не знаю про Долину. Я погрузилась как в воронку, там какое-то невероятное наслоение людей, судеб, как невероятное просто. Я была в шоке от того, от той родословной, которая вот, как вот, знаете, в интернете нажимаешь на следующее имя, оно тебя дальше погружает, и дальше. Так. Насколько вам важно, кто был до вас? Насколько вы хорошо знаете вообще все, что было?
Нет, я не такой, я вообще это кладезь. Вообще могла бы быть и покладезнее, но так не вышло у меня, вот человек 56-го года рождения, быть, значит, носителем всех на свете кодов. Я кое-чего да, а кое-чего я очень даже нет. И у родителей было не так мало своих небольших загадок, и на грани даже средних. И какие-то из них они вполне с собой унесли. Ну вот, а что там, я не знаю, а во что мы там погрузились-то?
Ну, там, ну, дедушки и бабушки.
Ну, они хорошие были очень. Да. А что такого невероятного? Я думаю, полмосковы таких дедушек и бабушек вообще имеет. А также не только Москвы, а чего угодно, там, Свердловск, Новосибирск. У всех свои дедушки и бабушки. Нет, у меня дед был очень интересный. Ну, я не думаю, что сейчас внезапное эссе об этом должно прозвучать.
Их помните, застали?
Дед, да. Дед был очень зримый и могучий совершенно. Он до моих там почти 14 лет дожил. Он, а до 14 лет я уже вся была такая точно, как я сейчас.
Угу.
Точно. Абсолютно. Я всю себя-то помню с полутора, там, неполных двух лет. Я вся была уже вся сделана. Что могла, там, пописывала, что могла, подумывала, что как могла, там, контактировала с теми, с этими. Вот. У меня лет 16, 15, до 16. У меня вообще был уже сценарий, план на много лет вперед. Вот, а дедушка мой был очень знатный человековед, с налетом, конечно, старой еврейской магии. Это все было. Он же, ну, он же был из тех, кто и в Хедере поучился. Вот. У нас из живущих-то на сегодняшний день там на Москве кого? Там Александр Исаакча Гельмана можем вспомнить. Вот,
да.
Детей со своеобразным, значит, детством этим, с налетом магии. Это все-таки мало. Мой дед был таков. Мой дед был очень любопытный, витальный, с шармом. И пританцовывал, и тросточкой покручивал. И при том, что это было крупнейший физиолог, специалист.
Выдающийся ученый.
Да-да-да. Он очень...
И он же был и пулеметчиком.
Да.
Вот его... как это все сочетается?
Ну, а как? Вот так же. Ну,
пулеметчик в бригаде Котовского.
Да-да-да. Его полудет.
Это все правда,
он,
да?
Ну, конечно. Он выходец из бессарабского местечка, который прыгнул на какую-то подводу отряда, значит, этого легендарного, значит, вожака Котовского. И вот таким Сашкой-пулеметчиком, значит, куда-то там помчался в степь. Ну, и чего? Ну, дед был очень интересный, да. Ну, там бабки тоже у меня
бабушка
были.
Бабушка тоже была медсестрой во время гражданской войны. Они фронтовой
медсестрой. Любопытные были, да, очень. Нет, они уже там... Ладно, они же были одесские гимназистки, потом они были молодые комиссарши. Ну, все, бабушка моя была даже директором института педиатрии уже в Москве в 30-е годы. Педиатрии. Вот вся вот московская детская жизнь была в руках моей бабушки.
Ну, тогда, опять же, мне очень интересно, а каково было их отношение, в принципе, к советскому государству, которому они верой и правдой, как я понимаю,
служили? Ну, это были комиссары в пыльных шлемах.
Настоящие.
Ну, да. Бабушка весьма. Бабушка была твердая, жесткая. У меня с ней минимальная была дружба, просто в мизерных дозах представлена. Мизерная, потому что эта твердость мне лично не годилась. Я сама не без этого, но в контакте в семье это было невыносимо. А дедушка был ужасно хороший. Ничего ужасного дед не рассказывал никогда. Хотя дед был, значит, он же был главврачом всю блокаду Ленинграда, он же отстоял там все, что положено.
Он там всю войну
блокаду, да. Значит, таким образом, вот эти вот легенды в доме витали, но нет, никакого империокритицизма. Этого ничего у нас не было. Не-не-не-не-не. Родители тоже были вполне на свой лад пред такие, ну, как бы сказать, служители своих каких-то маленьких храмов, папа своего космоса, НПО Лавочкина.
Авиаконструктор.
Конечно,
да.
Конечно, у папы свои легенды были. Вот тут Лавочкин, вот тут витающая легенда о Королеве. Мама тоже, мама была по другой части по медицине, но заканчивала много последних вот предпенсионных лет. Мама тоже была уже при космосе. И тоже вот этот вот миф о Сергея Павловича Королёва, или о ком вы хотите, или небольшие там вокруг каждого из живущих космонавтов, ее тогдашних сотрудников, там, Гречка, Кубаса, все это там, Елисеев, все это витало в доме, всего этого было много. Ну вот, родители, в общем, жили в удовольствии, трудились всласть, вот, отпуска проводили с детьми чрезвычайно культурно, задолго планировали. Папа был автомобилист, на выигранной в 57-м, что ли, году, Волге с оленем проехали всю страну вдоль, поперек, во всех должных и недолжных направлениях. Дети на заднем сиденье, даже с бабушкой, вот с тещей. Очень весело, очень задорно. Ну, это все папа, в нем творческая жилка была очень сильно выражена.
Ну, никаких не было вот конфликтов в разговорах на тему власти и прочее. Когда у вас-то вот возникло подозрение, что это все совсем не так?
Да не было у меня никакого подозрения. Я же начала с этого.
Но вы не похожи на советского ребенка. Вы какой-то антисоветский, скорее.
Не преувеличивайте. Просто я — это я. И мне дорог был, очень дорог, как находка в саду, понимаете? Как в саду найти ларец, мне дорог был французский язык, которым меня обучили в школе. Угу. Я тут же, такие как я, мы все немедленно пускаем в дело. Я тут же этот французский язык запустила как инструмент в дело. Он стал передо мной открывать, мой бог, французские книжки. Классицизм, романтизм, значит, старую, совсем старую, значит, средневековую французскую литературу, чем я живу по сей день, наслаждаясь процессом.
Ну, а сам издат был какой-нибудь в доме?
Какой-нибудь в доме. Так, у меня есть тетка. Ей 83 года, она по сей день существует, живет в Израиле, город Реховод. Вот, значит, вот у нее на столе можно было кое-что найти. Абсолютно, значит, машинописного Мандельштама, машинописную Цветаеву, потому что до книжек-то было еще ехать и ехать в мои детские годы. Ну вот. Но мы ехали через вот эти сусеки моей тетки Светланы, это младшая сестра моей мамы. На этом самоиздате она доехала до Израиля и до сих пор там почти что благоденствует.
А уехали в советское время?
Ну, да? в сущности, в первой половине 80-х годов.
Это же навсегда тогда было, навсегда. Никогда не увидеться.
Однако уехали. Да, мы не предполагали дальнейших каких-то могучих контактов, но контакты есть, а прощались мы навеки. Вот. Ну, а что? Это были 80-е годы. Нет, в моем доме, вот родительском, самоиздата не было, и даже мой брат Саша...
Японист,
переводчик японской поэзии, тоннами, значит, скирдами, обвалами и водопадами он переводит эту, значит, японскую поэзию любых времен ровно одного японского народа. Значит, могучими своими руками, могучесть разработал в студенческие годы. Вот его, к вопросу о некоторой универсальности семейной, вот его манили, ну, чуть раньше, чем меня, постарше будет, букинистически. Он приносил полные портфели того и этого, раскладывал. Раскладывал и мировую драматургию, и всемирную поэзию. Ну и вот стали мы, значит, понемногу крепчать. А советское, антисоветское мне вообще до лампочки.
А вот вы сказали, Вероника, что лет в 15-16 уже какой-то сценарий своей жизни написали.
Да, я очень. Я уже в 14-13 писала.
И что вы себе как-то наметили, какой путь? Поэта?
Да.
Все-таки
много,
уже тогда,
много,
да,
независимости, писать побольше. Но я думала, что буду больше писать для театра, а может даже что-то для кино. Очень себя как бы вот предполагала в этом направлении. А потом, когда открылись вот в каком-то 76-м году, мне еще там едва ли было 20 лет, открылись эти первые обольстительные песенные конкурсы, где еще неосторожность вот Влад Шелч имел принять участие, ну, в качестве это старшины, конечно, цеха. Старейшин и старшины. Ну вот, ну, я очень обольстилась. Это было так здорово. Утром написал, вечером спел на публику. Ой, я серая шейка, и мне перебили крыло. Да, матерь Божья! Ну, я была в восторге от эффективности происходящего.
Ну что ж, давайте мы к поэзии тоже все-таки обернемся лицом.
Да, можем.
Да? Кстати, а брат не переводил вас на японский?
У меня на японский нет. Вообще были переводчики у меня на японский, но я уже немножко забыла их имена. Это было в начале...
Брат мог бы и перевести бы, между прочим.
Нет, он занимается подлинными ценностями, а не эфемерными. Вот, а я эфемерное животное, и меня это совершенно устраивает. И я своими глупостями занимаюсь сама. Есть переводы меня на французский, я сама перевожу под настроение с нечеловеческим удовольствием. Есть переводы меня на немецкий, были такие безумцы. Есть переводы меня на английский, и такие безумцы были и до сих пор есть в природе. Ну, и еще кое-что есть. Да, собственно говоря, зачем? Смотрите, какая эффективность. Какая эффективность? Утром написал строчку в Фейсбуке, вечером тебе вообще оплеух надавали практически все народ. Да, или наоборот. Какая власть? Какая власть? Знай себе вот эти несколько слогов, моги сложить сравнительно вот, значит, звонко. И все. Да. Я исключительно шлифованием собственного слуха в сущности занимаюсь.
Книжка очень красивая, я вижу, я еще в руки не брала, но вижу, как это очень красиво.
Ну да, красивая. Ну, да, когда неплохая. Ну и что, сделаем мы лучше. Сделаем мы много лучше.
На чем вы там остановились, пока не
стали? Пустяки всякие. Детей посажу на верблюдов, узлы нагружу на быков. Семейство в страну изумрудов веду из страны дураков. Беспечное кончилось детство, сугробы одни на душе, тут наше поспешное бегство никто не заметит уже. Себе повторяю, чего ты? Куда ты отсюда, куда? Но рушатся вниз самолеты, и в пропасть летят поезда, ворота на Пресне открыты, как в фильме о старой войне, вольеры и клетки разбиты, и звери выходят ко мне. Не видно людей любопытных, бредет носорогов семья, но я выбираю копытных и вьючных, и вечных, как я.
А носорогов куда девать?
А это совершенно не важно.
Обходить стороной?
Нет, мы договоримся.
С носорогами попробуйте, да, договорить.
Да ладно, по легенде люди с кобрами какими-то там ужасными находят общий язык. А тут целое животное, кстати, со здоровеннейшим мозгом.
Носорог?
Да.
Ну, давайте еще прочтите. Уж больно красивая книжка.
Так что, да, ей-богу. Так, тогда про книжку.
Да.
Этого у нас много. И в завершение дня не очень трудного открыли мы «Волшебник изумрудного». И ну его читать, читать, читать. Не знаю, сколько милых современников, сколь одноклассников моих и соплеменников учились с этой книжкой летать. Там домик темным вихрем поднимается, но девочка в изгнании не мается, а топает и топает вперед. И рядышком волшебные животные, и приключения их не тягомотные, такие, что и школа не берет. А школа напряжется, постарается, и трет тебя, но нет же, не стирается. Страшила, лев, железный дровосек, собака, к изумлению говорящая, и девочка почти что настоящая. Угу. Пять чувств, и все тут. Вот он, человек. Возможно, на другой какой-то скорости росли те, что полюбили Дороти. Дорогу в ярко-желтом кирпиче, а мы не заступали в степь канзасскую, но засыпали с книжкой под терраску. На даче, с ураганом, при свече.
Прекрасно. Это вот мое совсем тоже детство. Хотя, ну, опять же, ведь потом-то прошли годы, и мы узнали, что это совсем не тот человек написал эту книжку, не так она называлась.
Что, «Страну Оз»?
И девочка-то была Дороти, а не Элли.
Да это другая книжка.
Да, другая.
А то тут каждому брату можно предъявить его собрата Пиноккио. Да всем можно все предъявить. Ну и что? Это классика. Так делается классика. Она строится на плечах предклассики, а та на плечах античности. Так должно. В литературе это никакой не позор. Это не диссернет. Это не разоблачение человека, что он не сделал свое собственное открытие своими собственными, там, это, щепоть сложными пальцами. Тут чистоплотность носит совершенно другой характер. Здесь абсолютно особенная магическая составляющая включается, и литература не предъявляет к своим деятелям, как в чистой науке, таких страшных квитанций.
Но если это талантливое, опять же.
Другое не обсуждается.
Другое не обсуждается. А у вас был период подражательства, скажем так?
Конечно.
Кому-то?
Конечно.
Раз вот в чью-то,
у меня, например,
интонацию вы
среди
попадали.
Моих примерно 30 альбомов. Например, есть один, да он не один, но, например, один, который назывался «Железная дева». Меня и тогда там даже Iron Maiden, меня и тогда, значит, с этим немножечко попрекали названием. Да как хочу, так и называю. К тому же «Железная дева» — это всего-навсего средневековое орудие казни, а вовсе не название западной группы, мой бог. Да-да, это любой средневековый замок, хоть Польша, да хоть Германии, да хоть где, если сойти, иметь мужество сойти в подвал, предъявит себе, ну, почти любой, железную деву. Это такой саркофаг, куда вы в курсе? Куда? О, господи, Ксюша, вы же из Португалии только что. Как же так? Как же так?
Там черная Мадонна есть, а железная
дева. Это совсем
нет.
Другое. Так. Есть везде железные девы. Практически везде. Короче, казнимый ведется в сокровенное место, там саркофаг. Его туда, возможно, даже ставят, чуть ли не усаживают, чуть ли не с относительным комфортом. А если саркофаг закрыть, и не обязательно к этому быть очень готовым, то шипы пронзают все, что положено пронзить. Нижние части живота, предсердие, глаза, да чуть ли не язык особым образом. И это и есть железное дело. Вот. Ну, я когда-то обольстилась этим, вот что-то такое, в общем, призадумалась над этим не первый и не пятый раз в жизни. И мне показалось, что в сущности любая государственная система — это в некотором роде железное дело. Есть выход не закрывать саркофага, тогда никого ничего не пронзит. Если закрыть, тю-тю. Ну вот, и я написала тогда целый альбом такой, записала, просила в студию. Он из моих очень старых песен, он весь по мотивам средневековых вещей. «Смерть Роланда», «Любовь Тристана с Изольдой», какие-то там еще там, я не помню, что там, «Путешествие каких-то трубадуров по каким-то там, значит, местным, значит, тропам». Ну вот, я с удовольствием использую все, что подкидывает мои любимые средневековье, в частности, французское, чуть более любимое, чем немецкое. Да, да. Ну а как? 5 лет назад я перевела поэтессу 12 века Марию Французскую вот так без предупреждения, можно сказать. Я просто вдруг обнаружила, что она не переведена, вот эта самая завещательница нам волшебных веточек жимолости повести о Тристане и Изольде. Mm-hmm. Она оказалась не переведена, а там 12 сказок. Ну, в нашем здешнем восприятии что-то вроде сказки о царе Салтане. Сказочные повести в стихах на старофранцузском языке. Я взяла, да все перевела. Целую книжку. Сейчас ее выходит второе издание.
Ну, смотрите, раз уж мы уже заговорили о свершениях, хочу, конечно же, передать массу слов благодарности, любви, восхищения и поздравлений. И, конечно, люди спрашивают про концерты. Если есть что сказать по этому поводу, лучше скажите.
Да как что, я разве помню? Во-первых, есть Facebook, который оповещает моей собственной рукой там в телеграфном стиле обо всем рассказываю. Во-вторых, есть мой сайт. Ну, тоже простой Вероника Долина вас тут же выведет на то, что я имею о себе сообщить. 7 февраля должна быть в Питере, в театре на Моховой.
А вот тоже есть вопрос из Петербурга, когда
пожалуйста,
же вы приедете.
Пожалуйста, найдите. Я не была 3-5 лет. Угу. Как-то сгустились надо мной какие-то... Я, кстати, неважнецки себя чувствовала. Моя какая-то не всепроходность, она немножечко этим, значит, объясняется тоже. Я не была в Питере просто под 5 лет, наверное. В общем, сейчас будет театр на Моховой, 7 февраля, и есть в Фейсбуке, у меня там висит, как добываются билеты. Там есть какой-то код небольшой. Не все так общедоступно. Ну, а что нам? Общедоступность мы уже это пережили. Уже не будет такой общедоступности, какая была. Мое дело сидеть в углу и потихонечку писать стихи, и если получается, то не ужасного качества.
Поем. Спасибо большое.